Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире телеканала «Союз» передача «Беседы с батюшкой» и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Преображения Господня в поселке Тярлево, протоиерей Александр Покромович. Отец Александр, здравствуйте!
Добрый вечер!
Пожалуйста, благословите наших телезрителей.
Боже, благословение призываю на всех наших телезрителей.
Спаси Господи! Дорогие друзья! Сегодня тема нашего эфира – пост для семейного человека. Мы ждем ваших звонков в студии в Санкт-Петербурге. Пожалуйста, звоните по телефону прямого эфира 812-677-6244 и задавайте ваши вопросы. Отец Александр, через несколько дней мы вступим в дни Великого Святого Поста. Это дни подготовки к встрече радостной встрече воскресшего Господа. Это время покаяния, время, в которое мы можем что-то в себе изменить. И вот сегодня хотелось бы поговорить о том, как нужно поститься людям разных возрастов, супругам, детям, потому что этот вопрос всегда очень животрепещущий и всегда актуален, всегда беседа по этому поводу очень необходима. Вот, пожалуйста, прежде всего, расскажите нашим телезрителям немного о себе.
Ну, я вот служу в Карелии, сейчас служу в Тярлево, это Павловск, прямо у границы Павловского парка. Там находится замечательный храм Спаса Преображения, вы его видите. Он находился в руинах, вот его открыли совсем недавно, то есть мы служим буквально 13 лет. В 2003 году состоялась первая божественная литургия, но ему досталось. Он более 50 лет, в нем не совершалась божественная литургия. Маковки были снесены, звонницы не было. Храм находился в таком состоянии, когда в нем было производство, перекрытия, бесконечные перегородки, нам пришлось его восстанавливать, ну, буквально заново. Вот. Так что, то есть, вот последние 13 лет я занимался восстановлением храма и созданием прихода, который создался вокруг этого храма. Дело в том, что храм этот построили святые. Вы знаете, что как бы храм построен был по просьбе местных жителей, а это было особое место. Место, в котором жили такие люди, которые, ну, были цветом нации. Вот Марья Федоровна, супруга государя Павла Петровича, она хотела создать образцовую деревню. Вот. Там была ферма, как вы знаете, в парке, и она хотела и деревню образцовую. Так вот, все дома в этой деревне строились по проекту Зодчего Росси. Вот, она была действительно таким шедевром, ну и, соответственно, люди были в этой деревне. Он так и назывался – Глазово-Тярлево. Вот, и, собственно, местные жители обратились с просьбой к Константину Константиновичу, великому князю, чтобы он благословил строительство храма. И вот он выделил почти гектар такой парковой земли, на которой был возведен этот храм. Храм строился на пожертвования местных жителей. Вот. Но, как вы знаете, с 2008 года жителем этого поселка был будущий преподобный Серафим Вырицкий, тогда купец Муравьев. Вот. Он тоже принимал участие, как и все жители, в строительстве этого храма, ибо они все собирали на строительство его. И как по истории следует, что строили этот храм прежде всего дети Константина Константиновича. Это старший сын Иоанн Константинович, Игорь Константинович, Константин Константинович. Это будущие алапаевские мученики. Они были вместе с великой княгиней Елизаветой Федоровной сброшены в алапаевские шахты и таким образом закончили мученички свой путь такой христианский. А вот Иоанн Константинович, он отличался особой набожностью. Его даже в семье, вот семья князя Константина Константиновича отличалась особым таким рвением к Богу. Они все время ездили за митрополитом, были на каждом его богослужении, они довольствовались только молитвой в своем храме. И вот Иоанна Константиновича называли таким особым именем, Иоанчиком, в силу того, что вот он был особо как-то приближен к Богу. Так вот, как бы вот эти святые люди строили этот храм. Но я уже не говорю про братьев храма, ведь всем служителям нашего храма вот в эти страшные годы досталось настоятель, который прослужил 20 лет в нашем храме, отец протоиерей Сергий Червяковский. Он в 1937 году был арестован вместе с 5 членами приходского совета. 2 месяца до опросов, и он был расстрелян вместе с членами нашего церковного совета. Был назначен еще один священник, протоиерей Владимир, и его также расстреляли буквально через несколько месяцев после начала его служения. Ну и после этого как бы в храме не служили. Ну это вот в плане моего служения, кратко об этом храме. Сам я отец 10 детей, 10 внуков, вот. Так что практика по воспитанию детей у меня достаточно богатая. Вот.
Благодарю вас. Это удивительно, когда столько детей, столько внуков. Это всегда здорово, особенно вот людям. Я вырос в семье, был одним ребенком, да, и для меня это всегда было удивительно, как вот такое количество детей, да, может друг с другом рядом уживаться и ладить. Отец Александр, скажите, пожалуйста, вот Великий пост. Давайте напомним нашим телезрителям, в чем смысл Великого поста и что приобретает христианин, от многого отказываясь. Вот такое парадоксальное явление. Я отказываюсь, чтобы приобрести.
Ну, давайте начнем сначала. Прежде всего, ведь пост – это первое благословение Божие. Ведь вот Адаму и Еве было благословение не вкушать с древа познания добра и зла. И, как вы знаете, вот самое страшное в нашей истории грехопадения совершилось из-за того, что человек нарушил этот пост. Собственно, получается, что нарушение поста – это причина грехопадения человека. Соответственно, святые отцы нам и говорят, что если мы воздерживаемся, то это возвращение к тому образу, который был изначально заложен в человека. То есть пост – это попытка и деятельное участие в своей душе, возвращение того образа и подобия Божия, которое утрачено было в грехопадении. Поэтому, конечно, то есть вот творение поста – это такое величайшее делание, это послушание Богу, это проявление к Нему любви. Ведь наша задача, вот первая заповедь, которую Господь нам говорит, это возлюбить Бога всем сердцем своим, всей душой своей, всем помышлением, всей мыслью своей, всей крепостью своей. То есть вот эта заповедь любви к Богу, она должна воплотиться в наших делах. И, естественно, то есть вот мы с вами сразу говорим, что любовь детей к своим родителям – это их послушание. Поэтому воздержание – это то, чем мы можем угодить Богу живому. Поэтому, конечно, вот воздерживаться нужно прежде всего. И прежде всего, конечно, воздерживаться от злых дел, от злых слов, от злых мыслей. Вот. И в помощь этому человеку дается вот такое воздержание от некоторой скоромной пищи, которые человека вводят в состояние такого возбуждения и не способствуют, скажем так, воздержанию от всего дурного.
Спасибо, отец Александр. Расскажите, пожалуйста, об опыте поста в большой семье. Вот как это?
Ну, в большой семье, конечно, поститься, я бы сказал, что может быть и проще. В силу того, что как бы все, ну, как бы заодно, и вот когда все вместе, то делать это намного легче и проще. Ну, конечно, если говорить о детях, то не все могут понести пост. Конечно, для маленьких детей это категорически исключается. Маленьким детям нужно давать и молоко, и какую-то такую пищу, которая им необходима для роста. Но вот, допустим, с 4-летнего возраста можно уже переходить на какие-то более такие моменты, когда ребенок уже осознает, что вот можно от чего-то отказаться в своей жизни, допустим, от мясной пищи. Вот. А уже начиная с такого отроческого, серьезного возраста, там где-то годам к 10, уже человек может в полной мере нести на себе вот и пост, и вот все, что с этим связано. Я имею в виду именно в физическом плане. А в том, что то есть, вот мы эти дни проводим особо, то есть в эти дни мы и молимся больше, мы и посещаем храм чаще, мы и причащаемся как можно больше. И, конечно, то есть вот это делание, оно как бы сплачивает всю семью. И всем, действительно, когда мы творим единое дело, намного проще и легче. Вот так что в большой семье это намного легче делать, чем, допустим, в семьях, в которых есть какие-то разногласия.
Спасибо, отец Александр. А вот об опыте молитвы хотелось бы спросить. Как молиться детям в пост? Ведь родители могут взять для себя серьезное молитвенное правило какое-то и, предположим, сказать детям, вот сейчас мы встанем и будем все вот, долго и усердно молиться. Но мы знаем, что вот, детское усердие, оно еще не настолько развито, как родительское, да и желания, может быть, у ребенка нет. Вот. Каким образом нетравматично помочь ребенку именно молитвенно пройти путь Великого Поста?
Ну, видите, здесь как бы не может быть каких-то единых вот таких критериев. Дело в том, что то есть, все дети разные, и все по-разному воспринимают, и у каждого свое желание молиться. Вот. Одни воспринимают молитву сразу и начинают молиться легко и радостно, другие сопротивляются, им тяжело даются, и запомнить им сложно, и читать часто бывает непросто. Поэтому как бы нужно смотреть по обстоятельствам. Конечно, то есть вот с маленькими детьми надо хотя бы помолиться и прочитать, ну, скажем, Серафимово правило. То есть это 3 раза «Отче наш», 3 раза «Богородица, Дева, радуйся». Ну и можно прочитать символ веры. Но совсем с маленькими, конечно, они не поймут ничего. Вот. Но хотя бы, то есть вот «Отче наш», «Богородица, Дева, радуйся» надо читать совсем маленькими. Вот. И по мере возрастания надо, конечно, то есть увеличивать это правило. Вот. Что касается Великого Поста, ну, здесь прибавляются молитвы Ефрема Сирина, добавляются какие-то другие молитвы, которые вы хотите, ну, то есть вот, добавить в правила своих детей. Ну, естественно, что нужно, конечно, стараться, чтобы это правило было для них посильным. Если мы переусердствуем с этим, то у них вообще никогда не возникнет желания не молиться, они будут воспринимать это как каторгу, и когда у них появится возможность выбора, они смогут отказаться от этого. Поэтому наша задача – научить их любить Бога. То есть вот мы говорили, что пост – это проявление любви к нашему Небесному Отцу. Так и наша задача, когда мы учим детей молитвы, это научить их любить своего Небесного Отца и познакомиться с ним. То есть действительно, вот ребенок, он ведь совершает первые свои шаги. Он когда начинает молиться и быть послушным по отношению к Богу, то есть исполнять заповеди, о которых ему говорят родители, то есть он постигает опыт общения со своим Небесным Отцом. И естественно, когда человек то есть, вот, ведет себя достойно и хороший, как бы вот такой христианин, то Господь ему и посылает некоторые хорошие такие моменты в жизни. И наоборот, надо обращать внимание, когда ребенок строптив, когда он не хочет ни молиться, когда он, ему лень совершать какие-то шаги или утром вставать в церковь, тогда то есть вот обратить внимание на то, что в его жизни происходит, и как Господь ему показывает, что он совершает нечто неподобное, ненужное для этого маленького человека.
Спасибо, отче. Вот бывает, знаете, такое, что дети, находясь в трудном возрасте, они начинают бунтовать, ну, против всего. В частности, против родителей. Мнение родителей воспринимается как вот такое, знаете, навязывание своего мнения. Ты должен делать так. Вообще в любом деле абсолютно. От того, когда ребенок должен встать, когда он должен лечь. Ну и если родители верующие, то, конечно, это и на его духовную жизнь, вот как бы он воспринимает это как вторжение в свой внутренний мир. Если такой трудный возраст у ребенка, да, вот случается это, ну, Когда как? Вот бывает попозже, бывает пораньше, бывает там. Что делать в данном случае родителям? Ну, вот, заставлять его, вот, давай, молись, или же как бы какую-то дать слабину, знаете, чтобы, может быть, он сам как-то к этому пришел, или как-то потихонечку объяснять своим примером, показывать. Вот это вот, очень сложные ситуации бывают, и хотелось бы понять, как здесь быть.
Ну вот, как я обратил внимание, сейчас существуют две крайности в воспитании. Первая крайность – ребенку позволяется почти все. Ребенок – это как такой семейный диктатор, который диктует свою волю отцу, матери, бабушкам, дедушкам. Вот. Вокруг него крутится все. И, конечно, это не воспитание. В результате вырастает такой человек, который, ну, что хочет, то и делает. Естественно, ему никто не указ. Вот. Это одна крайность. Вторая крайность, о которой вы говорили, когда родители диктуют ребенку, то есть вот все как, что это делать. И это тоже не совсем верно, потому что действительно это рождает протест у детей. Они начинают бунтовать, они начинают воспринимать все сказанное отцом или матерью в штыки. И опять же, то есть результат чрезвычайно плох. Вот. Поэтому, наверное, нужно как-то попытаться соблюсти золотую середину. То есть, с одной стороны, ни в коем случае не дозволять ребенку творить свою волю, а постоянно, пускай мягкими методами, но добиваться, чтобы ребенок исполнил то благословение, которое ему дали родители. Ведь наша, как говоришь, задача родителей – это научить, вот, любить, как мы говорили, Бога, да? Ну, и научиться любить своих родителей. Быть в послушании у своих родителей. Потому что если ребенок не в послушании у своих родителей, он в результате будет не в послушании у Бога. И какая же это любовь, когда человек не послушен. Но мы с вами понимаем, что то, есть вот то общество, в котором мы сейчас живем, оно направлено на то, чтобы оторвать детей от своих родителей. Вот. Оно объясняет им, что ну, родители в какой-то мере уже устарели, и что мы будем как бы слушать их мнения, их какие-то вот, установления, мы должны вот, как бы, решать для себя все сами. Действительно, очень часто, постоянно сталкиваемся с тем, что ребенок входит в какую-то пару, когда он начинает как бы, вот, отказываться от того, что делал, в общем-то, совсем недавно, даже с удовольствием. Конечно, в этот момент нужно очень мудро поступить. Если мы начнем жестко диктовать свою волю, то ребенок просто замкнется и вообще ничего не будет делать из того, что ему говорят родители. Вот здесь нужно как раз вот попытаться донести то, что то есть вот в этом мире ничего не бывает просто так. Все совершается по благословению Божию. И вот как если Господь говорит в Евангелии, что даже волос с головы человеческий просто так не падает, то тем более любые события, которые случаются в нашей жизни, они осуществляются как раз по воле Божией. И если ребенок это сообразит, если он поймет, что то непослушание, которое он совершает, если он действительно будет в своей жизни послушен Богове, если он будет ходить в храм, исповедаться и причащаться, то это принесет ему радость в жизни. Вот. Но, к сожалению, вот большая часть детей они хотят пройти именно путем, когда они на опыте на своем в этом убеждаются. Потому что ведь очень сложно человеку понять то, ведь вот мы, что имеем, не ценим, потеряем, плачем. И вот если дети воспитываются вот в такой любви к Богу, они постоянно в храме, они постоянно исповедуются и причащаются, то когда они лишаются всего этого, пускай даже по своей злой воле, вот, то для них это колоссальный опыт, когда они понимают, что что-то они утеряли в жизни. И вот дай Бог вот нам быть рядом с ним, подсказать им и направить их. И действительно, вот стараясь их не напрягая каким-то образом, привести к тому, что, в общем-то, необходимо делать.
Спасибо, отче. Получается, что пост – это такой элемент воспитания, да? Потому что вот сейчас пришли в голову образы евангельские, хотя бы даже 40 лет в пустыне народа израильского. Вы не войдете в землю обетованную, пока у вас не произойдет обновление. И пост дает возможность вот человеку и ребенку, и христианину, который тоже воспитывается, да, вот, под покровом Божьим, как-то измениться, обновиться.
Конечно, это обновление. Вот я всегда вот всех своих прихожан предупреждаю, что пост – это вот особое время, когда Господь ужесточает брань. Что это значит? То есть вот те вот искушения, которые нам встречаются на жизненном пути, какие-то соблазны, какие-то события, может быть, даже неприятные для нас, они ужесточаются, их делается больше. Вот. И человек... Почему Господь посылает такое? Для того, чтобы человек научился бороться со всем этим, справлялся. Поэтому часто вот люди говорят, да, ой, как тяжело в посту-то. Но действительно, то есть вот это искушение, оно преодолевается человеком, когда он с Богом. И вот видите, вот второй урок, да, что вот эти искушения легко преодолеть, когда ты с Богом, когда ты в молитве, когда ты часто посещаешь храм, когда ты исповедуешься и причащаешься. То есть вот это ощущение присутствия Божия в твоей жизни, оно человека делает действительно непобедимым.
Спасибо, отец Александр. У нас есть звонок. Давайте ответим. Георгий, здравствуйте. Вы в эфире.
Петропавловск, Казахстан. У меня два вопроса. Совершается ли Великий пост 40-устый по усопшим? Это первый вопрос. А второй, можно ли подать на 40-уст во время поста о здравии и упокоении? Спасибо.
Спасибо вам за вопрос.
Ну, конечно, 40-уст совершается постоянно в храме, и пост как бы не препятствие для 40-уста. Другое дело, что как бы в посту существует практика, когда мы принимаем, ну, то есть вот поминовение как за живых, так и за усопших на весь Великий пост, на всю Четыридесятницу. Вот. Но и 40-усты не отменяются, поэтому, пожалуйста, подавайте. И мы всегда поминаем всех и Великим постом.
Спасибо, отче. Вот мы знаем, что Господь постился в пустыне 40 дней. Этот пост был для него весьма суровым испытанием, потому что напоследок он взалкал, и вот когда он пришел в это состояние крайнего изнеможения, к нему приступил лукавый и начал искушать его. И вот есть фраза такая: «Поститесь постом приятным, постом благодатным». Ну вот как-то совсем не стыкуется первая его часть – «Поститесь постом приятным», с тем постом, с тем тяжелым, да, вот этим вот непростым испытанием, которое претерпел Господь в пустыне, 40-дневный пост, вот, по примеру которого церковь устанавливает пост Святой Четыридесятницы. Каким образом вот нам вот эту фразу понимать «постом приятным»? Как так?
Дело в том, что то есть, вот эти преодоления, как вы говорите, они же всегда сопряжены с тем, что ну, вот их преодолеть без помощи Божией невозможно. Так как Господь, ведь Он ссылается на Отца, Он постоянно говорит, вот Отец Небесный говорит так. И мы с вами именно с Божьей помощью, преодолевая те скорби и те соблазны, то есть отказываясь от каких-то таких приятных вещей в нашей жизни, если касаться, допустим, физического поста, мы преодолеваем, и это действительно приводит человека в некую радость. Поэтому вот человек со временем начинает очень радоваться, когда он вступает в Великий пост. Вот. Мы все друг друга приветствуем, говорим, с постом приятным, как вы говорите. И это действительно радость. Радость, что вот сейчас мы вступаем в ту пору, когда Бог будет рядом, когда мы будем совершать вот какие-то, пускай небольшие, повседневные, но подвиги, и мы будем стремиться вот к святому празднику Воскресения Христова. Собственно, Великий пост – это прообраз нашей жизни. Ведь наша жизнь – это тоже вот такой промежуток перед страшным судом для каждого человека. Он обязательно будет совершаться, и поэтому мы к нему и готовимся, как мы готовимся ныне к празднику Пасхи.
Благодарю вас, отче. У нас еще один звонок. Нам звонит Татьяна из Саратова. Татьяна, здравствуйте. Мы вас слушаем. Мы вас слушаем.
Здравствуйте. Сейчас не знаю, как говорить уже?
Да-да-да, говорите, пожалуйста.
Батюшка, здравствуйте, здравствуйте, ведущий. Это Татьяна вот из Саратова. Вы знаете, я пост читаю, вернее, я всегда читаю это дневные каноны Акафиста. Вот можно пост Акафиста читать?
Ну, спасибо.
Если так говорить вот чисто о богослужебном плане, то акафисты в церкви не совершаются во время Святой Четыридесятницы. Но для мирян это вполне возможно, потому что как бы вот такого устава для мирской жизни, собственно, и не существует. Если вам очень приятно и вам радостно читать акафисты, пожалуйста, читайте. Ведь вот наша задача в посту быть как можно ближе к Богу. И если вы, вот, допустим, лишите себя вот этой приятной для себя молитвы, то, может быть, вы лишитесь действительно многого. Поэтому, если вы привыкли и вам это нравится, то читайте акафисты. Хотя можно переходить и на каноны, и в канонах тоже обрести для себя вот такую же молитвенную радость.
Спасибо, отче. Теперь вопрос по поводу исповеди. Исповедь для христианина, особенно в пост, это такое вот подведение итогов, да, какой-то такой вот, да, слава Богу, вот, я нашел в себе силы признать то, что вот меня убивает, это мой грех или моя страсть, в этом покаяться и больше постараться не совершать этот грех, не грешить, избавиться от этой страсти. Как часто стоит приступать к исповеди в Великом посту?
Ну, все ведь упирается в нашу жизнь. Насколько, то есть, вот мы насыщенно ведем именно мирскую жизнь. Ведь если человек, допустим, имеет возможность достаточно часто ходить на богослужение, то это одно. А если человек загружен чрезмерно, если он может прийти в храм только в воскресный день, это совсем другое. Конечно, то есть вот надо стараться мысленно все равно как бы присутствовать в храме, присутствовать и на богослужениях, молиться в процессе вот наших каких-то трудовых будней. Но видите, то есть вот весь пост направлен на то, вот мы все время читаем молитву Ефрема Сирина: «Господи, дай нам зреть наше прегрешение». Ведь это очень важно, когда я увидел в себе грех, и не просто увидел, а он для меня сделался невыносимым. То есть я хочу отмыться от этого греха. Вот это и есть истинное покаяние. Когда я просто прихожу на исповедь и начинаю перечислять вот это, вот, даже вот говорят, так пошел сдать грехи. Да что же это такое? Это же не покаяние. Вот когда мне действительно хочется избавиться от этой грязи, в которой есть в моей жизни, когда я прилагаю усилия для того, чтобы этой грязи не было у меня, вот тогда это действительно на покаяние. И, собственно, как часто, но опять же, это упирается в вас, ваш образ жизни, в вашу потребность. Вот многие прихожане у меня причащаются каждую неделю. Вот они стараются поститься и приходят. И для них это действительно, ну, такое вот серьезное очень делание. Но многим это невозможно. Поэтому, то есть, вот опять же, исходя из того, что вы можете и в каком состоянии находится ваша жизнь, но по возможности старайтесь это делать чаще.
Спасибо, отче. А вот такой вопрос. Сегодня современный человек очень загружен. Это и работа, там, какие-то дела, какие-то встречи и так далее. Очень такая насыщенная и суетная жизнь. Да? Вот, предположим, я работаю в коллективе, где нет верующих людей. Ну, вот бывает такое, да, в каком-нибудь там агентстве, где там в офисе и так далее. Вот. Но я православный, я хочу поститься, да. Трапезная там местная, да, столовая мне предлагает, соответственно, непостную пищу и так далее. Вот. Возможности готовить дома у меня просто нет. Я прихожу домой, без сил валюсь там, и так 5 дней в неделю, собственно говоря. У меня есть вот только суббота и воскресенье на такое богообщение, да, личное. Это мои выходные дни в пост. Как быть в данной ситуации? Можно ли соблюдать пост, отказавшись от каких-либо вещей, ну, например, от использования интернета там для переписки, используя его только для работы в пост, но вот вкушать то, что предлагают в рамках вот этой вот своей такой, такого устройства жизни, с которым, ну, вот, ну, может быть, можно что-то сделать, там, взять отпуск, но если нет такой возможности, то вот, ну, как здесь быть в данной ситуации?
Ну, конечно, то есть, конечно. То есть, вот у святых отцов постоянно проскакивает такая мысль, что важно не показать себя постящимся. Главное, чтобы ты сам постился. И если у тебя нет возможности скрыть свой пост, вот, допустим, ну, вот какие-то совместные трапезные на производстве, столовые, которые не обойти, наверное, следует все-таки вести себя как все. Вот, действительно, мы можем поститься другим планом. Мы говорили о интернете, использовании, это может быть телевизор. Вот, многие дети, допустим, отказываются от сладостей. Вот. Но обязательно от чего-то отказаться, что действительно приносит нам какую-то вот радость, удовлетворение, то есть душевную какую-то радость. И если мы с вами, допустим, нарушаем пост физически по каким-то рабочим соображениям, по тому, что, то есть, вот мы находимся среди людей, которые не поймут нашего поста, для которых это вызовет смех, которые будут нас критиковать, то следует, наверное, все-таки нам не показывать этого, а стараться вот поститься в своей душе, в своей клете. И вот Господь, видя тайное, воздаст нам явно, как Он сам говорит. Поэтому, то есть, вот, может быть, действительно вы будете дома поститься. Приходя домой, вы не будете вкушать ничего скоромного, а наоборот, каким-то образом будете ужесточать вот то, как вы вкушаете трапезу уже домашнюю. Вот. То есть это дело каждого. Но я хочу предупредить всех. Пост должен быть обязательно по силам. Если у вас тяжелая физическая работа, то, опять же, вы должны выбирать для себя, то есть вот именно физический пост по силам. И ни в коем случае не стараться как бы брать на себя что-то, что мы не сможем нести до конца. Вот мы от своей какой-то вот чрезмерности можем потерять все плоды вот того, что начали делать во славу Божию.
Спасибо, отче. Вот возникает теперь вопрос о супружеских отношениях. Ну, понятное дело, православные семьи, да, люди научены и своими духовниками, и опытом церкви, там, литературы, которая имеется, да, как что в пост следует воздерживаться от супружеской жизни. Но ведь, собственно говоря, вот много существует случаев, когда молодежь вступает в брак, когда люди невоцерковленные женятся, и потом кто-то из супругов воцерковляется, или они пытаются вместе воцерковляться, или один супруг воцерковленный, а другой невоцерковленный. И с одной стороны начинают возникать требования, значит, в семье возникают скандалы, да, и бывает, что такие ситуации могут довести до развода. Но ведь церковь, конечно же, осуждает разводы, это всегда трагедия для семьи. Вот как быть в такой ситуации? Это же все-таки большой довольно-таки срок поста.
Ну, понятно, да, что церковь не благословляет семейную жизнь в посту, это ясно. Вот. Что касается, допустим, людей православных семей, как вы сказали, тут понятно, то, что всеми силами надо стараться соблюдать такой пост и воздержание в семейной жизни. Вот. Другое дело, что это не всегда нам удается. То есть бывают соблазны, искушения, с которыми человек не может справиться. Но это тоже такой грех, и с которым нужно приходить на исповедь. Что касается вот уже такого особого случая, когда, допустим, один из супругов не готов к несению вот такого поста. Вот здесь действительно опасность очень велика, потому что вот часто вот супруга, она ходит в храм, а муж, вот он в храм не ходит, и для него церковь превращается в такого врага, который церковь от него отнимает супругу в воскресный день, отнимает ее на Великий пост и так далее. И, естественно, то есть вот такого мужа, во-первых, уже сложно будет привести в храм Божий. Вот. А с другой стороны, действительно, это создает такие напряжения в семье, что могут привести к разводу. Конечно, то есть вот апостол Павел нам пишет, что муж не властен над своим телом, но жена, не жена властна над своим телом, но муж. Поэтому если как бы, то есть вот муж не может терпеть или жена наоборот, то, конечно, нужно дать какие-то послабления и не допускать ни в коем случае, вот когда самое сокровенное – это наша семья, в которой есть и дети, которых мы воспитываем, она распадется.
Спасибо за ответ, отец Александр. У нас есть еще один звонок. Давайте ответим. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте. Благословите, батюшка.
Господи.
Я с Республики Мария-Мария.
Да-да-да, слушаем вас.
Благословите, батюшка.
Бог вас благословит.
Я к вам вопрос. Не возьмете? Собирается поститься первый раз. Строгий пост первый раз. Но у него язва желудка. Как ему поступить в этом случае?
Так. Немножко не понял, да? Я не понял вопрос.
Как поступить вот во время строгого поста, если у человека вот, заболевание желудочное?
Ой, дорогие мои. Ну, то есть вот сразу нужно понять, для кого отменяется пост. Это для человека, который болеет. Для него болезни уже вполне достаточно. И вот тех тягот, которые он несет в процессе болезни. Естественно, ему предлагается врачам некая диета, которую он должен соблюдать. Вот. И часто она совершенно как бы не соответствует посту. Поэтому человек должен вот, поправиться, а только потом уже налагать на себя какой-то пост. Человек, допустим, который вот, находится на военной службе. То есть, естественно, для него никто не будет в армии готовить специально постную пищу. Или человек, находящийся в заключении. Там тоже, в общем-то, не повыбираешь из продуктов. Человек, который вот должен родить ребенка. Это беременные женщины, носящие у себя в утробе младенцев. Они должны прежде всего вырастить этих младенцев. Поэтому для них пост тоже ослабляется. Вот. Кормящие матери, они обязательно должны как бы, выкормить своего ребенка, и, соответственно, то есть для того, чтобы у них было молоко и полноценное питание для ребенка, они должны, соответственно, и питаться. Вот. Что касается путешествующих, ну, это опять по силам. То есть вот, нельзя так формально воспринимать. Вот я путешествую, значит, пост для меня отменяется. Нет, если это получается, то вполне возможно, то есть, и действительно нести этот пост. Вот. Но если действительно ситуация такая сложная, когда нечего нигде взять постного, то надо есть то, что получается есть.
Спасибо, отче. Бывают такие страны, где наоборот – Все такое постное, что люди думают, господи, ну как же так, да, как не в постное время, там особенно где особенно там развито сыроедение и так далее. Отче, скажите, пожалуйста, а вот люди в возрасте, бывает такое, что они склонны к такому ригоризму, да, вот строгий пост, значит, и я буду очень строго поститься. Но часто как раз вот тоже как возможно ситуации с болезнями, даже если человек здоров, вот в силу возраста, как здесь быть, тоже часто?
Ну вот видите, да, то есть вот здесь тоже присутствует такой момент, что человек должен все-таки соизмерять свои силы. То, что он может, то, что ему по силам, и то, что совсем не по силам. Вот помните пример с Гоголем, который взял на себя такой чрезмерный пост, и это закончилось трагически. Вот так и часто вот с прихожанами моими я видел, как падают люди в обморок, вот, потому что стараются вот соблюсти каждую букву поста. Действительно, сейчас информации много, там говорится, когда можно вкушать растительное масло, когда нельзя вкушать растительное масло. И вот люди стараются вот соблюсти вот каждую букву этого поста, но не всем это по силам. Не каждый может нести такой тяжелый пост. Поэтому вот вы выбираете для себя то, что вы донесете до конца. И тогда действительно у вас будет радость от этого поста. Да. И самое главное, что я хотел добавить, что пост легко физически нести только когда мы молимся. Или часто посещаем храм Божий, часто исповедуемся и причащаемся, или когда мы постоянно молимся. Вот часто бывают ситуации, когда у матери некогда помолиться самой. Вот с детьми она вроде кратко помолилась, а вот, вот такого молитвенного правила ей не совершить. То дети учатся, то им нужно куда-то везти, то ли какие-то хлопоты бесконечные по дому. Я им всем говорю, ну, дорогие мои, ну, ведь есть Иисусова молитва, есть молитва Божьей Матери, которую вы можете творить в процессе своих дел. Ну, молитесь так, если не получается иначе. Будет у тебя время, будет у тебя возможность встать перед иконочкой и почитать правила, пожалуйста. Вот. Но всегда же можно молиться, всегда можно ощущать в своей жизни присутствие Божие. И эта молитва тоже.
Спасибо, отче. Вот как раз поступил вопрос от одной из наших телезрительниц по поводу чтения утреннего правила. Вот в рамках нашего нынешнего разговора очень актуально. Значит, ребеночка нужно уложить спать, и пока вот время пройдет, уже там и полдень. И когда читать утреннее правило, и стоит ли его вообще читать?
Ну вот я как раз, собственно, ответил на этот вопрос, потому что действительно, вот может быть, вот и нету такого времени, когда вот встать и прочитать правила. Вот я прекрасно знаю вот жизнь матери вот в такой семье, особенно в большой семье, да и в маленькой семье, в общем, как бы обязанностей не меньше. Вот поэтому как бы у матери бесконечные хлопоты. И вот эти хлопоты, конечно, нужно вести с молитвой. Ведь молитва, как Господь говорит в Евангелии, должна быть непрестанной. Так что это значит? Человек должен молиться в процессе всех своих повседневных хлопот. И это может заменить ему и правила в какой-то мере. Но, конечно, это не должно быть как бы постоянным. Все-таки человек должен как-то изловчиться и постараться помолиться. То есть вот как вот дисциплинируя себя таким образом.
Спасибо, отче. По поводу чтения на Великий пост. Вот что подходит для семейного чтения? Именно для того, чтобы собраться всей семьей, собраться с супругом почитать или собраться с детьми и вот какое-то назидательное чтение. Это очень хорошая традиция, читать всем вместе. И если сегодня она сохраняется в семьях, то ну, это здорово. А если где-то ее нет, то хотелось бы, конечно, чтобы это было приобретено.
Ну, конечно, нужно читать то, что детям понятно. То, что детям действительно как бы является назиданием. Причем можно читать и жития святых, вот что, собственно, и действительно как бы предлагают многие наши вот такие пастыри. А с другой стороны, если дети совсем маленькие, то можно и русские сказки читать. Потому что вот многие сейчас приходят к выводу, что в каждой русской сказке есть присутствие Божие. Вот. А если мы возьмем редакцию еще дореволюционную, то там это и буквально присутствует. Но ведь вот посмотрите, ведь каждая сказка – это притча, это история о том, как человек должен поступать в жизненной ситуации. Вот хотя бы эта история, когда мы приходим к камню, и на нем написано, куда ты пойдешь и что тебя ждет при этом. То есть это вопрос выбора человеческого. И вот такие сказки, конечно, человека заставляют задуматься о жизни. Ну, а примеры жизни святых людей, они действительно нас заставляют задуматься, а как мы живем, и сравнить свою жизнь с жизнью описания вот тех святых, о которых мы читаем.
Спасибо, отче. Что бы вы хотели посоветовать нашим телезрителям вот в преддверии Великого Поста?
Ну, что ж посоветовать-то? Ну, прежде всего, конечно, постараться, я уже говорил об этом, чтобы пост был вам по силам. Потому что если вы возьмете на себя какое-то бремя очень тяжелое, то вы можете его не донести до конца. Вот. А очень важно донести до конца. Вот тогда и радость будет на Пасху совсем другая. Это будет действительно пасхальная великая радость. Вот. Второе, что очень важно, то есть сохранить вот эту связь с Богом. То есть вот, собственно, ради нее и осуществляется этот пост. Мы как бы вот Великим постом особенно ощущаем его близость, его присутствие в нашей жизни. И если мы ее усилим, если она умножится в результате вот того, что мы делаем, то значит мы правильно попостились. Конечно же, пост прежде всего, это воздержание от злых мыслей, соответственно, злых слов из злых дел. То есть это самое главное. То есть воздержание от всевозможного зла. Поэтому каждый человек должен встать на пост, на стражу своей души. То есть не допускать плохих мыслей в своей голове. Соответственно, они не должны, эти мысли, рождать плохие слова. Вот. И, естественно, если мы стоим на страже своих помыслов, это не должно выражаться в наших плохих делах. Другое дело, что если уж что-то совершилось, если что-то из нас вырвалось, то тут же обращать на это внимание и всеми силами попытаться исправить то, что мы совершили, покаявшись и исправя, ну, в жизненной ситуации то, что вот из нас, вот, к сожалению, вырвалось, и что, с чем мы не смогли справиться. Конечно, то есть это особое делание, когда мы смотрим в себя, замечаем каждое движение нашей души и стараемся, то есть вот исправить то, что в нас плохо, то есть пытаясь найти вот ту неправду, которая живет в каждом человеке, и ее исправить.
Спасибо вам, отец Александр, за сегодняшнюю прекрасную беседу, за тот положительный настрой, который вы дали нашим телезрителям на Великий пост. Действительно, вот если размышлять о времени Великого поста, то это время осознания своих грехов. Но в то же время здорово и радостно то, что уже там впереди мы видим зарю Христова воскресения, к которому мы все вместе двинемся через несколько дней. Дорогие друзья, напоминаю вам, что сегодня у нас в эфире был протоиерей Александр Покромович, настоятель храма Преображения Господня в селе Тярлево и ведущий телепрограммы «Беседы с батюшкой» Михаил Проходцев. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.